Итак, у нас сегодня недельная глава Пкудей, и мы продолжаем познавать славу Всевышнего в лице Амашеха Ишуа. Мы сегодня заканчиваем чтение второй книги Маше, которая называется «Шмот. Имена». И главный вопрос, как обычно, чему Всевышний хочет нас научить через недельную главу Пкудей? Мудрецы Торы говорят, что если хочешь узнать, о чем книга, посмотри, чем она заканчивается. Давайте посмотрим, чем заканчивается наша книга Шмот. 40 глава, с 34 стиха. «И покрыло облако скинию собрания, и слава Адоная наполнила скинию. И не мог Моше войти в скинию собрания, потому что осеняло ее облако, и слава Адоная наполняла скинию. Когда поднималось облако от скинии, тогда отправлялись в путь сыны Израилевы во все путешествие свое». Вот эти слова «во все путешествие свое», обратите на них внимание, потому что они нам впоследствии понадобятся. «Если же не поднималось облако, то и они не отправлялись в путь, доколе оно не поднималось. Ибо облако Адоная стояло над скинию днем, и огонь был ночью в ней перед глазами всего дома Израилева во все путешествие их». И опять мы видим, что скиния сопровождала сынов Израиля во все путешествие их. Путешествие куда? Вопрос. В обетованную землю, безусловно. То есть мы видим, что после всего, что происходит в книге Шмот, книга Шмот заканчивается тем, что сыны Израиля строят скинию и строят в точности так, как повелел Всевышний через Моше, и эту скинию наполняет слава Всевышнего. Для чего все это нужно? Что это все значит для нас, верующих Нового Завета? Мы помним, как сыны Израиля вышли из Египта. Мы помним, как они роптали. Мы помним, как был заключен Первый Завет. Мы помним, как народ сделал золотого тельца. Мы помним, как отошла слава Всевышнего от своего народа. И разбиты были первые скрижали. И вот после раскаяния народа, после молитв Моше, Всевышний обновляет свой завет со своим народом. Вместе с Моше записывают новые скрижали. И Моше спускается с горы с повелением начать строить скинию. И как мы помним, предназначение скинии именно для того, чтобы Всевышний обитал со своим народом. И вот мы видим, что скиния построена, и слава Всевышнего возвращается, чтобы пребывать среди народа. Так что же сделали на самом деле сыны Израиля? Наша недельная глава Пкудей начинается словами. Вот исчисление того, что употреблено для скинии откровения. На иврите «Эле Пкудей Амишкан» Мишкан а Эдут. И о значении слова Пкудей мы уже много раз говорили. Это слово производно от глагола Пакат, что означает посещение с благословением или судом. И мы в Писаниях встречаем и у пророков о дне посещения. И мы понимаем, что это непростое слово, и сегодня мы, разбирая нашу недельную главу, постараемся понять, о чем наша глава, чему она хочет нас научить. В предыдущие разборы мы уже говорили о том, что слово «мешкан» от глагола «шахан» и означает «обитать». В начале, когда Всевышний повелевает Моше, чтобы сыны Израиля построили скинию, это 25 глава книги Шмот, Всевышний там говорит: «И построят мне скинию, и буду обитать среди них». Вышаханти бетахм. Так вот, все мудрецы Торы обращают внимание на это двойное повторение слова «мешкан», а «мешкан», «мешкан», а «идут». И задаются вопросом, почему дважды произнесено слово «мешкан». Раши объясняет, что второе слово «мешкан» родственно слову «машкон», значение которого – залог. И слово «залог» нам очень знакомо по писаниям Нового Завета. И мы сегодня попробуем понять, в чем же суть этого залога, который Всевышний дает сынам Израиля на все путешествие их в обетованную землю. Давайте посмотрим, как об этом говорит апостол Павел. Мы сегодня много мест Писания разберем из Нового Завета, и наша сегодняшняя недельная глава поможет нам их правильно понять. Читаем 2 Коринфянам, 5 глава, с 1 стиха. «Ибо знаем, что когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Всевышнего жилища на небесах, дом нерукотворенный, вечный. Оттого мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище. Только бы нам и одетым не оказаться нагими». По какой причине мы можем остаться нагими? Скажите мне. Скажите, по какой причине Адам и Ева стали нагими? Что значит стать нагим? Когда слава Всевышнего ушла от Адама, он стал нагим. Когда слава Всевышнего ушла от сынов Израиля, они стали нагими. И вот наша недельная глава говорит о том, что слава Всевышнего возвращается в стан. Так вот, апостол Павел говорит, мы воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище. Только бы нам и одетым не оказаться нагими. О каком небесном жилище идет речь? Почему так важно быть одетым? И мы уже понимаем, что, говоря об одежде, Павел говорит об этой славе Всевышнего, которая пребывает на тех, в которых обитает Всевышний. Так вот, о каком небесном жилище говорит апостол Павел? И почему так важно нам быть одетыми? Если мы откроем послание Римлянам, 8 главу, то апостол Павел там говорит, буду читать с 21 стиха, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божьих. Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне, и не только она, но и мы сами, имея начаток духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего. Имея начаток духа. Вот этот начаток духа, это как раз и есть вот этот залог, о котором дальше апостол Павел говорит. Сейчас мы к этому придем. Но самое важное, почему Павел говорит, что мы воздыхаем, желая облечься в небесное жилище, суть небесного жилища, это и есть вот это нетленное тело, которое мы получим со вторым приходом Машиаха или в то время, когда определит Всевышний. Мы как-то говорили, что наш процесс спасения, он начинается с возрождения небесной составляющей в нашем сердце. И эта небесная составляющая, это тот образ Всевышнего, по которому мы с самого начала были сотворены, и Всевышний вдыхает в него свое дыхание жизни. По сути, это возрождение от живого слова Всевышнего, как мы об этом читаем в первом послании Петра. В 23 стихе 1 главы написано, как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от слова Всевышнего, живого и пребывающего вовек. Вот с этого начинается наш процесс обличения в славу Всевышнего. Возрождается живое слово в нас, и следующий этап – это процесс отождествления нашей человеческой души с этим образом Всевышнего, со словом Всевышнего, с этой небесной составляющей, которую Всевышний возродил в наших сердцах. И это суть того залога, который Всевышний дает народу в пустыне на все путешествие их. Давайте прочитаем. 4 стих, 5 глава 2 послания к Коринфянам. Ибо мы, находясь в этой хижине, воздыхаем под бременем, потому что не хотим совлечься, но облечься, чтобы смертное поглощено было жизнью. На сие самое и создал нас Всевышний и дал нам залог Духа. То есть Всевышний дает нам залог Духа, чтобы мы, обновляя свою душу по образу и подобию этого залога, смертное поглотили этой жизнью. Проповедь я так и назвал, чтобы смертное поглощено было жизнью. Так вот, смотрите, этапы нашего спасения. Первое, мы уже говорили, возрождение от живого слова. И это и есть та нерукотворная скиния, которую Всевышний возрождает в наших сердцах. И именно эту скинию Всевышний наполняет своей славой, то есть наполняет своим духом в духе Машиаха. И Всевышний нас на сие самое и создал, и дал нам залог Духа, как говорит апостол Павел, чтобы мы вот на этом всем пути нашего странствования в обетованную землю облеклись в славу Всевышнего, то есть наша душа стала единой с небесной составляющей, и таким образом смертное поглощается жизнью, и это гарантирует нам вот эти нетленные тела, то жилище, которое Всевышний нам приготовил. Почему так важны тела? Ну, из Писания Нового Завета мы знаем, что даже нечистые духи, когда выходят из человека, они ходят по пустыне, а потом хотят вернуться в те дома, где они жили. То есть, всякому духовному существу нужен дом. Так вот, этот дом – это очень важная составляющая в жизни человека, и все делается для того, чтобы в конечном итоге мы облеклись в это небесное жилище, то есть в эти прославленные тела, в эти нетленные тела. Это результат того процесса, когда смертное, или итог того процесса, когда смертное поглощено будет жизнью, и, как мы читаем, на сие самое и создал нас Всевышний, и дал нам залог Духа. То есть, первое, что мы должны отметить, это то, что Всевышний дает нам в залог Духа на все наше странствование, а мы знаем, что странствование через пустыню – это 42 стоянки, и это все для того, чтобы на этом пути мы прошли этот путь нашего совершения, чтобы смертное было поглощено жизнью. Каким образом происходит вот это поглощение смертного жизнью? Как мы говорили, все начинается с рождения свыше, с возрождения от живого слова. Давайте сейчас откроем послание Ефесянам, вторую главу, и почитаем несколько стихов, чтобы увидеть суть этого процесса. Что происходит дальше? С первого стиха мы читаем о том, что нас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочее, Всевышний, богатый милостью, по своей великой любви, которую возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил с Машиахом. Благодатью вы спасены. То есть, смотрите, мы жили в своих телах, тленных телах, в которых живет смерть. И, по сути, Писание называет это природой чада гнева. То есть, сам гнев, его природа, это природа смерти. И Всевышний, по своей милости, отдает своего Сына за все наши преступления. И всякий, принимающий Его, возрождается свыше, начинается процесс оживотворения нас с Машиахом. И как же происходит этот процесс? Что значит «оживотворил с Машиахом»? Мы знаем, что Машиах – это слово Всевышнего. Первое послание Коринфянам, 10 глава, говорит, что содержанием Машиаха как раз и является Тора Моисея, это учение Всевышнего, которое Всевышний дал для научения своего народа. Как мы читаем, что все пили одно и то же духовное питье, и все ели одну и ту же духовную пищу, которые текли из последующего духовного камня, который есть Машех. И это говорится об отцах, которые были в пустыне, которые вышли из Египта. И мы же понимаем, что там, кроме Торы Моисея, никакой духовной пищи, никакого другого духовного питья не было. Так вот, вот этот последующий духовный камень, это и есть тот краеугольный камень, на котором Всевышний теперь строит эту скинию. А по сути мы говорим, что это же небесный Иерусалим, это как раз и есть тот будущий мир, который сейчас созидается через строительство этой скинии. Так вот, как же проходит это строительство, как проходит наше животворение с Машехом? Давайте посмотрим Псалом 118, несколько стихов, чтобы увидеть этот процесс. В 37 стихе мы читаем, Давид говорит: «Отврати очи мои, чтобы не видеть суеты, животвори меня на пути твоем». Животвори меня на пути твоем. О каком пути говорит Давид? О пути Господнем, да? А что является путем Господним? Если мы откроем пятую главу пророка Иеремии, то мы там увидим, что суть пути Господня – это закон Моисея, Тора Всевышнего. Четвертый стих написано: «И сказал я сам себе, это, может быть, бедняки, а не глупы, потому что не знают пути Господня, закона Бога своего». Пятый стих: «Пойду я к знатным, поговорю с ними, ибо они знают путь Господень, путь Адоная, закон Бога своего, Тору Всевышнего своего. Но и они все сокрушили ярмо, расторгли узы». То есть, мы видим, что Давид говорит о том, что животворение нас происходит на пути Всевышнего. И мы помним, как после того, как народ сделал золотого тельца, Моше молится Всевышнему и говорит, это 33 глава книги Шмот, 13 стих: «Итак, если я приобрел благоволение в очах твоих, то молю, открой мне путь твой, дабы я познал тебя». И вот это открытие пути начинается именно с рождения свыше. И смотрите, для чего нужно, чтобы путь открылся? Именно для того, чтобы мы познали Всевышнего. Все, что мы делаем в своей жизни, изучая Писание, молясь, участвуя в служениях, это все процесс нашего познания Всевышнего. И единственное место, которое открывает нам истинную суть Всевышнего, это Тора, учение, которое дал Всевышний через Моше. И это очень важно понимать. Главная цель нашего странствования через всю пустыню, главная цель нашего странствования в грядущий мир, в небесное царство, это познать Всевышнего. И все Писания нам даны именно для того, чтобы нам познать Всевышнего, и познаем Его через Его образ, суть Слова Всевышнего. И открывается нам это Слово только через то, что Дух Всевышнего нам открывает. Так вот, мы видим, что оживотворение нас происходит на пути Господнем, на пути Адоная, то есть при познании Торы Всевышнего. 40 стих дальше, 118 Псалом, Давид пишет: «Вот я возжелал повелений твоих, животвори меня праведностью твоею». Животвори меня праведностью твоею. Как это? Мы знаем, что праведность Всевышнего в нас – это когда Он начинает жить в нас. А Он начинает жить в нас, когда мы даем в себе, в мыслях души своей, место Слову Всевышнего. А Слово Всевышнего является этой обителью, в которой живет Всевышний. И в итоге получается, когда мы растворяем Слово Всевышнего в своих сердцах, через это Всевышний начинает жить в нас, и происходит наше оживление. «Животвори меня правдою твоею, праведностью твоею». И дальше в 50 стихе также царь Давид пишет: «Это утешение в бедствии моем, что слово твое оживляет меня». Слово Всевышнего оживляет нас. Это очень важно понимать, потому что мало родиться от живого Слова Всевышнего. Очень важно вырастить этого младенца. И это суть этого процесса оживотворения в Машиахе, как говорит апостол Павел, Ефесянам 2 глава с 5 стиха. «И нас, мертвых по преступлениям, оживотворил с Машиахом». И дальше мы читаем: «Благодатью вы спасены». И мы уже говорили раньше, что благодать – это и есть естество Всевышнего в нас, обитающее именно в том слове, которое мы познали. И все это делает с нами Всевышний через ту скинию, которую Он возродил в нас на всем нашем странствовании, как мы читали в начале в книге Шмот 40 главе, что скиния сопровождала сынов Израиля во все путешествие их. И об этом животворении, об этом научении, познании его апостол Павел говорит и в первой главе второго послания Коринфян. 21 стих написано: «Утверждающий же нас с вами в Машиахе и помазавший нас, есть Всевышний, который и запечатлел нас и дал залог Духа в сердца наши». Утверждающий же нас с вами в Машиахе. То есть, мы уже говорили о рождении свыше, а как понимать вот это словосочетание «утверждающий же нас с вами в Машиахе»? Каким образом Всевышний нас утверждает в Машиахе? Очень просто это понять на школьном примере, когда учитель выставляет оценки своим ученикам. Учитель говорит: вот этот ученик знает предмет на твердую тройку. А вот этот он молодец, у него твердая четверка. С этими, конечно, не так просто. Видимо, придется нам в каникулы собраться вместе и поработать, чтобы они подтянулись и утвердились в своих знаниях. Вот он, процесс утверждения. Так и Всевышний, как мудрый учитель, он точно так же утверждает нас в познании Машиах. И об этом мы еще чуть позже подробнее поговорим, как это происходит. В Евангелии от Иоанна, 6 главе, 43 стиха, Иешуа говорит: «Иешуа сказал им в ответ: „Не ропщите между собою. Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец, пославший меня. И я воскрешу его в последний день. У пророков написано: „И будут все научены Богом“. Всякий, слышавший от Отца и научившийся, приходит ко мне“». Как мы видим, главный наш учитель – это Всевышний. И учит он нас через своего Сына. И все для того, чтобы мы пришли в полноту возраста Сына через познание Его. И это и есть суть процесса, когда смертное поглощается жизнью. Итак, мы остановились на том, что спустя год по выходе из Египта, пройдя через грех золотого тельца, раскаяние, обращение, народ делает скинию по образу, как показал Всевышний, и Всевышний одобряет это строение. Смотрите, очень важный момент, как отмечают мудрецы. Народ сделал в точности все, как сказал Всевышний. И они говорят, это уникальный случай в истории взаимоотношений человечества со Всевышним. Потому что если посмотреть на всю последующую историю, люди как бы хотят строить скинию и строят ее, но почему-то делают все не так, как сказал Всевышний, а в итоге, получается, носят не скинию свидетельства, как мы говорили в прошлый шаббат, а носят скинию Молоха и звезду бога Римфана. Так вот, очень важно строить скинию именно так, как повелел Всевышний через Моше, потому что если Моше не одобрит это строительство, Всевышний в ней обитать не будет. И как мы уже подчеркнули, это строение, эта скиния, предназначена именно для того, чтобы присутствие Всевышнего сопровождало народ на пути в обетованную землю. И когда мы слышим о том, что скиния сделана по образу, то это сразу приводит нас к началу творения человека, в первую главу книги Берешит, когда Всевышний задумал человека сотворить по образу своему и по подобию своему. То есть мы сразу приходим к Машиаху, Сыну Всевышнего, образу Всевышнего в этом мире. И как вы думаете, зачем нужно, чтобы образ Всевышнего присутствовал среди сынов Израилевых и сопровождал их в обетованную землю? Да все очень просто. Чтобы нам на этом пути не заблудиться. Чтобы был этот образ, в который мы должны смотреть и преображаться в подобие его. И в этом суть процесса, когда смертное поглощается жизнью. То есть второй важный момент из того, что Всевышний хочет нам сказать через эту недельную главу, так это то, что Всевышний дал нам залог, суть свой образ, чтобы мы, идя в обетованную землю, то есть Царство Небесное, сопровождаемое Его присутствием, преображались в Его образ. Для этого и дан нам этот залог. Другими словами, с получением Духа начинается самая важная часть нашего путешествия в обетованную землю. Процесс нашего преображения в подобие образа Всевышнего. И как мы понимаем, это вопрос каждодневного, кропотливого труда над собой, чтобы, постоянно вглядываясь в этот образ, преобразовываться в него. Апостол Иаков в первой главе нам об этом очень понятно говорит. Давайте посмотрим апостола Иакова, первую главу, буду читать с 19 стиха. «Итак, братья мои возлюбленные, всякий человек да будет скор на слышание, медленно слова, медленно гнев, ибо гнев человека не творит праведности Всевышнего». Но мы уже говорили о природе гнева. Это как раз природа этого смертного тела. И наша главная задача – поглотить эту смерть жизнью. 21 стих. «Посему, отложивши всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души». Мы сейчас посмотрим комментарии новозаветнего комментатора Баркли, что нужно отложить и какое слово нужно принять, чтобы спасти наши человеческие души. Баркли пишет: «Иаков употребляет ряд очень ярких образов и выражений. В греческом языке приведено в тексте как «отложивший», то есть и так «отложивший», имеет значение «снимать», в смысле «снимать одежду, обнажаться». Другими словами, Иаков умоляет своих слушателей избавиться от всякой скверны, нечистоты и злобы, точно так же, как они снимают грязную одежду. Оба слова, употребленные Иаковом для обозначения скверны, вот эта нечистота и остаток злобы, очень выразительны. Греческое слово «рупарна», переведенное в тексте как «нечистота», может означать нечистоту, пачкающую как одежду, так и тело. Но оно имеет одну интересную особенность. Оно произведено от другого греческого слова «рупос», которое, как медицинский термин, имеет значение «серная пробка в ухе». Вполне может статься, что это слово и в данном контексте сохраняет свое первоначальное значение. То есть Иаков призывает слушателей освободить свои уши от всего, что мешает им воспринимать истинное слово Всевышнего. Серные пробки в ушах могут лишить человека слуха, а грехи человека делают ум его глухим к словам Всевышнего. Иаков говорит далее о пересея. В тексте это как остаток злобы. Значение «нарост порока», подразумевая под этим порок разросшийся, запутавшийся, как раковое образование, которое нужно отсечь. То есть Иаков просит своих слушателей принять, как переведено в тексте, насаждаемое слово в кротости. И вот это насаждаемое в греческом оригинале стоит слово «эмфутос», которое может иметь два значения. То есть, какое же слово нужно принять? Первое. Врожденный в смысле природный. И он имеет в виду то же, что и апостол Павел, когда он говорит о язычниках, делающих законное по природе. Потому что дело закона у них записано в сердцах. Это Римлянам 2 глава, 14-15 стих. И также, как понимание закона о чем написано в Дворим, 30 главе, 14 стихе, где сказано, что заповедь эта весьма близко к тебе, она в устах твоих и в сердце твоем. Мы как-то разбирали это место, помните, мы отмечали, что Моше дает народу Тору со всеми заповедями, повелениями и уставами, и вместе с тем говорит, что все это совсем недалеко от тебя, и тебе далеко ходить не надо, потому что все это в твоем сердце уже есть. И это есть в сердце каждого человека еще со дня сотворения человека. И также, продолжает Баркли, это слово «эмфутос», насаждаемое, может иметь значение «врожденный», в смысле «насажденный», как семя, посаженное в землю, как в притче о сеятеле в Матфея 13 главе, в которой говорится о том, как засевается семя, слово в сердце человеческое. То есть Яков нам говорит, что насаждаемое слово, оно уже есть в наших сердцах, и оно же дано нам в Торе и проповедуется нам через посланника Всевышнего. Нам нужно просто в кротости его принять. И как вы понимаете, насаждаемое слово – это Машиах, Сын Всевышнего, образ Всевышнего, принимая который в кротости, мы и преображаемся славой Всевышнего. Дальше Яков нам говорит, 22 стих, 1 глава. «Будьте же исполнители слова, а не слушатели только, обманывающие самих себя. Ибо кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он. Но кто вникает в закон совершенный, закон свободы, это Яков говорит о Торе, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действии». И вот что говорит Баркли. Обратите внимание, христианский учитель. Человек, ходящий в церковь, слушать чтение и толкование Слова Божия и считающий, что такое слушание уже сделало его христианином, закрывает глаза на то, что все прочитанное и услышанное в церкви следует воплотить в жизнь. Иаков сравнивает такого человека с человеком, который смотрит в зеркало, видит пятна, безобразящее его лицо и растрепанные волосы, но потом спокойно отходит от зеркала и совершенно забывает о своей неприятной внешности и не предпринимает ничего для его исправления. Слушая в церкви истинное Слово Божие, человек открывает в себе свою подлинную сущность и узнает тот идеал, к которому он должен стремиться, видит все несоответствие, все отклонения и все, что нужно сделать, чтобы исправить это. Но он остается слушателем, который не меняется от услышанного. То есть Иаков еще раз напоминает нам о том, что все услышанное в святом месте нужно воплотить в действие на рыночной площади жизни, он так выражается, то есть в жизни в этом мире. В противном же случае нет смысла в таком слушании. Хороший комментарий. Жаль только, что в церкви, о которой говорит Баркли, Тора, истинное слово Всевышнего, не проповедуется, не говоря о том, чтобы воплощать его в жизнь в этом мире. Хотя это и не оправдывает уверовавшего, ведь в руках каждого есть Священное Писание, и хоть они и в переводах, но Всевышний дал нам свое помазание, свой дух, которое поможет узнать истину. Итак, давайте подведем короткие итоги. Всевышний дает нам свой залог. И суть этого залога для того, чтобы присутствие Всевышнего было среди его народа, было в нас, на всем странствовании нас в обетованную землю. И как мы говорили раньше, есть еще одно предназначение скинии – обеспечивать это присутствие на всем пути нашего странствования. И именно для этого отдал Всевышний своего Сына, чтобы и дать возможность иметь эту скинию внутри нас, то есть присутствие Всевышнего, и обеспечить присутствие Всевышнего в нас на всем пути нашего странствования. То есть, что значит обеспечить? Когда человек согрешает, как мы видели с грехом золотого тельца, слава Всевышнего уходит. Но когда человек раскаивается, приносит жертвы, тогда Всевышний прощает грех человека. И присутствие Всевышнего в Сыне, в нас, продолжает сопровождать нас Царство Небесное. И вот здесь мы остановимся поподробнее, потому что то, о чем сейчас мы будем говорить, это очень важно. Поскольку мы все выросли под влиянием теологии римского христианства, в нас очень глубоко сидят вот эти понимания, которые мешают нам понимать то, чему хочет нас научить Тора. О чем я говорю? Ну, самый важный момент – это понимание прощения в римском христианстве и у иудеев. Эту мысль я слышал в комментариях Довбер Байтмана на недельную главу Пкудей. Значит, в чем суть? В христианстве, в римском христианстве, понимание слова прощения – это то, что когда человек просит прощения у Бога, Бог прощает и забывает навсегда. Ну, простой пример. Соседский мальчик играет в футбол, разбивает соседу окно, ну и сосед говорит: ну ничего, мальчик, ничего страшного. Иди играй дальше, мы потерпим. Как-нибудь поживем с этим разбитым стеклом, зима еще не скоро. У иудеев понимание слова прощения – это то, что Всевышний никогда никому ничего не прощает. Иудеи, говоря о прощении, подразумевают исправление. Тшува ватикун – вернись и исправь. И слово «слиха», которое в русском переводе звучит как «прости», на иврите от корня «лисло» означает «отодвинуть». То есть, когда мы говорим Всевышнему «прости меня», я говорю об иудеях, то мы просим не наказывать за грехи, дай нам время и возможность исправить. Мы все знаем, что этим миром управляют два качества Всевышнего – мера суда и мера милосердия. Ну, с мерой суда все понятно. А вот мера милосердия, мы ее до конца не понимаем. Когда мы говорим о милосердии Всевышнего, то, по сути, мы говорим о 13 качествах Всевышнего, о которых мы читаем в книге Шмот, 34 глава. 6 стиха мы читаем: «Адонай, Адонай, всесильный, человеколюбивый, милосердный, долготерпеливый, многомилостивый, истинный, сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину и преступление и грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до третьего и четвертого рода». Заметьте, мы читаем о вот этом качестве Всевышнего, которое правит этим миром, качестве милосердия. И мы видим, что написано, что это качество прощает вину и преступление и грех, но не оставляет без наказания, наказывает вину отцов в детях и в детях детей до третьего и четвертого рода. Когда мы читаем, мы, я имею в виду, выросшие под влиянием теологии римского христианства, мы как бы это пропускаем все мимо ушей, поскольку в нас так глубоко вот это сидит, что Всевышний, если ты попросил у него прощения, он все прощает. То есть ты согрешил, ты раскаялся, и он все простил. Но ведь мы сейчас читаем самые сокровенные стихи Писаний, которые раскрывают сущность самого Всевышнего, ту, которую нам надо познать поистине. Не то, как нас научили комментаторы, теологи, а то, как говорит слово об этой сущности. И то есть, что мы видим? Всевышний прощает вину и преступление и грех, но не оставляет без наказания. Вот если мы посмотрим значение вот этого слова «не оставляет», то на самом деле в Торе стоит слово «покат». То самое слово, от которого наша сегодняшняя недельная глава Пкудей. «Посещать с благословением или судом». И, как я уже говорил чуть раньше, это слово «посещать» очень важно. И мы о нем читаем и в Торе, и в пророках, да и в писаниях Нового Завета. Значит, что же тут важно? Всевышний прощает, а если простил, так за что наказывать? Так вот, тут очень важный момент. У Всевышнего одно из качеств милосердия, которое мы обычно путаем по незнанию с прощением, называется долготерпением, эрех апаим. То есть, Когда мы говорим Всевышнему «прости меня», то мы просим: «не наказывай меня за грехи сейчас, дай мне время и возможность исправить». Так мыслят иудеи. И он, будучи долготерпелив, дает нам это время, и если мы исправляемся, то тогда и наказывать некого, ведь ты стал уже другим человеком, и тот приговор уже не для тебя. А если мы не исправляемся, то тогда приходит наказание. И об этом есть и в посланиях апостолов, и в Торе, и у пророков. Удивительно, что мы, выросшие под влиянием теологии римского христианства, об этом всепрощении Бога, который все прощает и все забывает, не можем увидеть это в Писаниях, а ведь речь идет о истинной природе Всевышнего, о том Всевышнем, которого мы должны познать. Ну, хотя бы вспомните историю с царем Давидом, когда он согрешил с Бершевой, убил ее мужа. Давид раскаялся, Всевышнего простил. Но мы знаем, что младенец, который родился, умер. А потом такое началось в жизни Давида, что просто страх приходит перед Всевышним за то, насколько строго Всевышний наказывает Давида. То есть начинаешь думать, а как же Всевышний смотрит на тебя, когда ты что-то делаешь против заповеди Всевышнего. Так вот, давайте посмотрим несколько примеров, чтобы действительно это увидеть, что Всевышний никогда ничего не прощает и не забывает. Но он долготерпелив и дает возможность исправиться. Вот мы читаем во втором послании Петра, в третьей главе, начнем с Нового Завета. «Итак, возлюбленные, ожидая сего», это 14 стих, «подщитесь явиться перед ним неоскверненными и непорочными в мире. И долготерпение Господа нашего почитайте спасением, как и возлюбленный брат наш Павел, под данной ему премудрости, написал вам». Что значит «подщитесь»? «Подщитесь явиться перед ним неоскверненными и непорочными в мире». То есть, приложите все усилия, постарайтесь сделать все, чтобы к его приходу быть неоскверненными и непорочными. И долготерпение Всевышнего почитайте спасением, потому что вот это долготерпение как раз и дает нам возможность исправиться. И когда мы, прося прощения у Всевышнего, исправляемся, то тогда нас уже и наказывать не за что, потому что мы уже стали другим человеком, каждый из нас, исправившийся, обретая уже новое естество, новую природу, становится другим. И тогда те грехи, которые были сделаны, они как бы к нам уже не относятся, потому что мы уже другие. И через это приходит и прощение. Посмотрим несколько примеров истории, а потом еще из пророков. Думаю, что когда вы читали Тору, вот эту историю с грехом золотого тельца, вы обратили внимание на непонятное действование и слова Всевышнего после того, как народ сделал большой грех. 32 глава книги Шмот с 30 стиха буду читать. «На другой день сказал Моше народу: вы сделали великий грех, и так я взойду к Адонаю, не заглажу ли греха вашего? И возвратился Моше к Адонаю и сказал: о, народ сей сделал великий грех и сделал себе золотого бога. Прости им грех их, а если нет, то изгладь и меня из книги твоей, в которую ты вписал». 33 стих. «Адонай сказал Моше: того, кто согрешил передо мною, изглажу из книги моей. Итак, иди, веди народ сей, куда я сказал тебе. Вот ангел мой пойдет перед тобою, и в день посещения моего я посещу их за грехи их». Как вы думаете, какое слово здесь стоит «посещение»? Да, вы правы. Тот же самый глагол «покат». «День посещения моего с благословением или судом». То есть, сразу как бы обращает на себя внимание, если народ сделал грех, и Всевышний говорит Моше: кто согрешил передо мною, изглажу из книги моей, то вопрос, почему он сразу это не делает, а говорит: иди, веди народ сей, куда я сказал тебе. а в день посещения моего я посещу их за грехи их. Помните в сущности имени Всевышнего? Да, и это и во второй заповеди из 10, которые являются содержанием завета Всевышнего с нами. Там написано, что наказываю детей за вину отцов до 3-4 рода, ненавидящих меня. Как это работает? Это же все есть в Писаниях. Вот мы сейчас как раз и смотрим на то, как это работает. Мы видим, что день посещения – это время, когда Всевышний посещает нас с благословением или судом. И что происходит в этот день посещения? Почему сразу Всевышний не сглаживает из книги жизни своей, а дает время человеку? Далее читаем 33 глава с 5 стиха книга Шмот. «Ибо Адонай сказал Моше, скажи сынам Израилевым, вы народ жестоковыйный, и если я пойду среди вас, то в одну минуту истреблю вас. Итак, снимите с себя украшения свои, и я посмотрю, что мне делать с вами». Как вы думаете, на что Всевышний будет смотреть? Когда он это будет делать? Почему Всевышний говорит, если я пойду среди вас, то я сразу истреблю вас? Но он этого не делает, а он говорит, Моше, ты веди, ангел мой поведет вас, а я буду смотреть, что мне с вами делать. Вы не обращали внимания на эти места Писания? То есть, мы же знаем, что народ раскаялся, что Моше молится, просит прощения, Всевышний обновляет завет. Далее, в 18 стихе 33 главы Исход, мы продолжаем читать. Моше сказал, покажи мне славу твою, и сказал Адонай, я проведу перед тобой всю славу мою и провозглашу имя непроизносимое перед тобою, и кого помиловать, помилую, кого пожалеть, пожалею. То есть, Всевышний проведет свою славу, провозгласит свое имя, то есть, сущность свою, а потом будет решать, кого помиловать и кого пожалеть. Как вы думаете, на основании чего Всевышний будет принимать решение о том, кого помиловать и кого пожалеть? Причем здесь слава Всевышнего и причем здесь имя Всевышнего, о котором только что мы читали и удивлялись, что в самой сущности качество милосердия есть, как мы читали в 34 главе книги Исход, прощающий вину и преступление и грех, но не оставляющий покат, глагол, без наказания, посещающий с благословением и судом. На основании чего Всевышний будет принимать решение, кого помиловать? Самый простой ответ – на основании нашего соответствия Его славе. И это происходит на всем пути странствования нашего, и это будет происходить, когда Он придет судить этот мир посредством Своего Сына, в тот день посещения, о котором говорят пророки. Деяния, 17 глава, об этом мы читаем в Новом Завете. 30 стих. «Итак, оставляя времена неведения, Всевышний и ныне повелевает людям, всем, повсюду покаяться. Ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых». Муж, предопределенный им, это и есть его образ, который сопровождает нас на всем странствовании нашем. И судить он будет всю вселенную, каждого человека, на соответствие этому образу. И Всевышний уже 2000 лет назад говорит о том, чтобы все люди покаялись. И когда мы смотрим на греческое слово «покаяться», это по Стронгу 33-40, метаноен. Значение передумать, вразумиться, поменять мнение. Что значит передумать и вразумиться? О чем это? Как вы понимаете, даже здесь, в греческом, вот это слово «покайся», оно подразумевает наше изменение. Так как же на самом деле Всевышний раскаявшегося прощает и все забывает? Или же Всевышний раскаявшемуся дает время, чтобы он мог исправить все, что он делает неправильно. Вы знаете, когда у тебя есть Тора, тогда все понятно. А вот как это донести до верующих Нового Завета? Неужели Всевышний ничего не прощает и ничего не забывает? Вот в книге Деяний, в 7 главе, в 43 стихе, я думаю, многие из вас, еще будучи в Римской церкви, читая это местописание, задавались вопросом, как это может быть так? Неужели Всевышний такой злопамятный? Ведь это уже было так давно, и Всевышний все еще это помнит. Давайте прочитаем 7 глава книги Деяний, 41 стиха читать. «И сделали в те дни тельца, и принесли жертву идолу, и веселились пред делом рук своих. Всевышний же отвратился и оставил их служить воинству небесному, как написано в книге пророков. Дом Израилев, приносили ли вы мне заколение и жертву продолжение 40 лет в пустыне? Вы приняли скинию Молохову и звезду бога вашего Римфана, изображение, которое вы сделали, чтобы поклоняться им, и я переселю вас далее Вавилона». Послушайте, Всевышний переселяет сынов Израиля далее Вавилона, наверное, уже спустя, 800, 1000 лет, после того, как был сделан этот грех Золотого Тельца. И из текста, и об этом говорит пророк Амос, Стефан цитирует пророка Амоса, то есть именно за то, что был сделан грех Золотого Тельца, и за то, что они носили скинию Молохову и звезду бога Римфана, Всевышний переселяет спустя почти 1000 лет свой народ далее Вавилона. Слушайте, было же раскаяние, Всевышний же простил народ, слава Всевышнего сошла. Всевышний говорит Моисею, веди народ, а я посмотрю, что мне с ними делать. И какой же вывод из этого? Почему Всевышний вот спустя такое долгое время переселяет народ далее Вавилона? Потому что все это время Всевышний ждет исправления народа. Он прощает, но он ничего не забывает, он долготерпелив, он дает время на исправление. А если народ не исправляется и продолжает жить так же, то то наказание, которое они заслуживают при посещении Всевышнего, при окончании времени его долготерпения, начинает работать в жизни сынов Израиля. И вот вам доказательство того, что Всевышний ничего не прощает и ничего не забывает. Еще один пример из Нового Завета. Давайте откроем Матфея, 23 главу. Я понимаю, что для вас это сейчас трудно вместить, но я думаю, что когда вы все это осмыслите, придет настоящий страх Господень, и вы тогда с большим трепетом будете относиться к заповедям Всевышнего и к послушанию. И, конечно же, это мышление римского христианства, что не согрешишь, не покаешься, оно для вас будет далеким прошлым. Вот смотрите, 23 глава Евангелия от Матфея, буду читать с 29 стиха. «Горе вам, книжники и фарисеи, и лицемеры, что строите гробницы пророкам и украшаете памятники праведников, и говорите, если бы мы были во дни отцов наших, то не были бы сообщниками их в пролитии крови пророков. Таким образом, вы сами против себя свидетельствуете, что вы сыновья тех, которые избили пророков. Дополняйте же меру отцов ваших, змеи порождения ехиднины. Как убежите вы от осуждения в гиену? Посему вот я посылаю к вам пророков и мудрых, и книжников, и вы иных убьете и распнете, а иных будете бить в синагогах ваших и гнать из города в город. Да придет на вас, 35 стих, смотрите, вся кровь праведная, пролитая на земле, от крови Авеля праведного до крови Захарии, сына Варахина, которого вы убили между храмом и жертвенником. Истинно говорю вам, что все сие придет народ сей». Вам не кажется странным, что кровь Авеля и все грехи, которые сделали люди против Всевышнего, убивая пророков и посланников Всевышнего, все это не забыто, и за все это
придется отвечать вот этим книжникам и фарисеям, которые понесут наказание за все это. Мы все время думали, что Всевышний раскаявшегося прощает и все забывает, а тут мы начинаем видеть, что Всевышний ничего не забывает. И суть его прощения в том, что он долго терпелив и дает возможность исправиться. И когда он видит, что человек не исправляется, то тогда приходит наказание. Как мы чуть раньше говорили, что наказание приходит именно тогда, когда нет соответствия тому образу, тому залогу, который дал Всевышний человеку. И кто-то мне может сказать, ну, это было уже в Ветхом Завете, так я вам же привел места Писания из Нового Завета. У пророка Иезекииля в 18 главе Всевышний также об этом говорит. И очень важно понять, что он говорит здесь. Это 18 глава книги Иезекииль, 1 стиха давайте прочитаем. Написано: «И было ко мне слово Адоная: зачем вы употребляете в земле Израилевой эту пословицу, говоря: отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина? Живу я, говорит Адонай Всесильный, не будут впредь говорить пословицу эту в Израиле, ибо вот все души мои, как душа отца, так и душа сына мои. Душа согрешающая, та умрет». То есть, вот если до этого места дочитать, можно подумать, что все, Всевышний никого не наказывает за грехи отцов, только наказывает тех, которые согрешают. Из того, что написано дальше, можно увидеть, если человек праведен, поступает, 9 стих, поступает по заповедям моим и соблюдает постановления мои искренне, то он праведник, он непременно будет жив, говорит Адонай. Но если у него родился сын разбойник, проливающий кровь, в 13 стихе, то непременно умрет, кровь его будет на нем. 14 стих: но если у кого родился сын, который, видя все грехи отца своего, какие он делает, видит и не делает подобного им, на горах жертвенного не ест, к идолам дома Израиля он не обращает глаз своих, жены ближнего своего не оскверняет и человека не притесняет, залога не берет и насильно не отнимает хлеб свой дает голодному и нагого покрывает одеждою, от обиды бедному удерживает руку свою, роста и лихвы не берет, исполняет мои повеления и поступает по заповедям моим, то сей не умрет за беззаконие отца своего, но будет жить, а отец его, так как он жестоко притеснял, грабил брата и недобро делал среди народа своего, вот он умрет за свое беззаконие. То есть, если внимательно читать 18 главу, мы уже начинаем видеть, что когда есть исправление в роде, то тогда Всевышний не наказывает. Он говорит, человек будет жить, потому что я хочу, чтобы грешник исправился и жил, как мы об этом читаем в 21 стихе. И беззаконник, если обратится от всех грехов своих, как я делал, и будет соблюдать все уставы мои, и поступать по законам, и праведно жив будет, не умрет. Все преступления его, как я делал, он не припомнятся ему. В праведности своей, которую будет делать, он жив будет. Разве я хочу смерти беззаконника, говорит Адонай Всесильный, не того ли, чтобы он обратился тшува от путей своих и был жив? То есть, вот мы видим тот же самый принцип. Всевышний наказывает детей за вину отцов, ненавидящих его, как он говорит в 20 главе книги Шмот, но благословляет до тысячи родов тех, которые любят его и соблюдают заповеди его. То есть, когда человек согрешает и становится на путь исправления, то Всевышний отменяет все наказания и только потому, что человек стал уже другим. Если отец грешит, и сын продолжает грешить, и сын сына начинает грешить, то Всевышний видит, что нет никакого исправления. Тогда приходит наказание. А если у грешного отца рождается сын, который живет праведно, то наказание на сына не приходит. И в итоге мы видим, что каждый отвечает за свою жизнь и за то, как он живет перед Всевышним. Но, возвращаясь к тому, о чем мы начали, говоря о прощении, мы начинаем видеть, что и Тора, и пророки, и Новый Завет – все говорят о том, что Всевышний ничего не забывает и ничего не прощает. И он назначил день, в который праведно будет судить вселенную посредством предопределенного им мужа, который суть его образ, который суть слова Всевышнего. И судить, как мы уже видим, будет на соответствие каждого этому образу. И поэтому мы везде встречаем это слово «пакат», и наша глава называется «пкудей» от этого же слова «пакат», посещение с благословением и судом. То есть, даже когда язычник первый раз приходит ко Всевышнему с раскаянием и говорит: «Прости меня, я наделал столько ошибок, научи меня правильно жить», Всевышний действительно прощает этого человека. Но значит ли это, что он все забывает? Как мы видим, что он ничего не забывает. И с того момента, когда человек пришел с покаянием, Всевышний ожидает, что он начнет исправлять свою греховную природу. И тогда действительно никакое наказание уже не приходит. А Всевышний долго терпелив, он ждет. И вот именно с того момента, когда мы пришли ко Всевышнему и раскаялись, мы ведь стали сынами Его. И Он заботится о том, чтобы мы отображали Его образ. Потому что какое нарекание будет на Его имя, когда Его сыны в этом мире живут без закона. И поэтому Он нас все время наказывает для того, чтобы нам иметь участие в Его святости. И об этом же мы читаем опять в Новом Завете, в 12 главе послания евреям. То есть, то, о чем мы сегодня говорим, это очень важно для понимания того, зачем дана была эта скиния, зачем Всевышний дал нам этот залог, каково предназначение этого залога. И мы видим, что главное назначение этого залога, чтобы Всевышний обитал в нас, и это нужно для того, чтобы у нас все время был образ Его, в который нам нужно преображаться. И когда мы идем этим путем и преображаемся, тогда, конечно, Всевышний прощает, и никакое наказание в нашу жизнь не приходит. А если мы не преображаемся, тогда Всевышний, как любящий Отец, Он наказывает нас. И об этом мы читаем в послании евреям, 12 главе, 4 стиха. Написано: «Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха, и забыли утешение, которое предлагается вам, как сынам. Сын мой, не пренебрегай наказания Адоная, и не унывай, когда Он обличает тебя. Ибо Адонай, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает. Если вы терпите наказание, то Всевышний поступает с вами, как с сынами. Ибо если какой сын, которого бы не наказывал отец, если же остаетесь без наказания, которое всем обще, то вы незаконные дети, а не сыны». Вы видите, что говорит автор послания евреям? Всевышний бьет всякого сына, которого принимает. И кого любит, того наказывает. Для чего Он это делает? Читаем дальше. «Притом, если мы, будучи наказываем плотскими родителями нашими, боялись их, то не гораздо ли более должны покориться Отцу Духов, чтобы жить? Те наказывали нас по своему произволу для немногих дней, а сей для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его». Вот для чего наказывает Всевышний. Чтобы нам иметь участие в святости Его. А это и есть суть нашего преображения в образ Его Сына. Суть того процесса, когда смертно поглощается жизнью. Суть того процесса, когда мы облекаемся в славу Его. Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после наученным через него доставляет мирный плод праведности. Итак, укрепите опустившиеся руки и ослабившие колени, и ходите прямо ногами вашими, дабы хромлющее не совратилось, а лучше исправилось. То есть мы видим, что когда меняется наша природа, именно через это происходит очищение нас от сделанных грехов, и тогда уже нас не за что наказывать, потому что каждый из нас стал уже другим человеком. И становится понятным Исаия 53 глава, 11 стих, где написано: «На подвиг души своей он будет смотреть с довольством, через познание его он праведник, раб мой, оправдает многих, и грехи их на себе понесет». Вот как это работает, и теперь нам это становится более понятно. Всевышний никогда ничего не забывает и не прощает. и беда римского христианства именно в том, что оно думает, что Бог все простил, и им уже больше ничего делать не надо. Хотя на самом деле, как мы увидели, и Тора, и пророки, и Писания Нового Завета многократно и многообразно говорят о важности преобразования нас в подобие образа Всевышнего. В Римлянах 12 главе апостол Павел говорит с 1 стиха: «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Всевышнего, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Всевышнему для разумного служения вашего, и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь». И вот это «преобразуйтесь» по Стронгу 33-39 – метаморфуэстхе. Слышали, наверное, слово «метаморфоза». Подвергаться превращению или преображению. «Преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Всевышнего, благая, угодная и совершенная». То есть мы видим, что все писания Нового Завета говорят о том, что нам нужно преобразовываться в этот образ, который Всевышний возродил в нас. И это суть нашего обличения в славу Всевышнего, это суть процесса поглощения смертного жизнью, это суть приготовления вот этого нетленного тела для будущего мира, в котором мы будем жить в Царстве Всевышнего. Еще один момент, связанный со всем тем, о чем мы сегодня говорим, об этом говорит Ицхак Шапиров в комментарии на недельную главу Пкудей. Он приводит комментарий мудрецов Торы на начало нашей недельной главы, то, о чем мы говорили. В синодальном переводе этого не видно, это Исход 38 глава с 21 стиха. Написано вот исчисление того, что употреблено для скини откровения. Как мы говорили, на иврите написано «Эле Пкудей», а мешкан, мешкан, а идут. И вот он приводит комментарии мудрецов и говорит о том, что первые два мешкана, повторение, а мешкан, мешкан, это то, что было построено и разрушено, а третье слово, а идут, на иврите слово свидетельство. Это и есть суть третьего храма. Вот что говорит Мидраш по этому поводу. И потому, как пророчеством Маше, когда будет разрушен первый и второй храм, и после этого будет такое понятие, как свидетельство. И это говорит о третьем храме, который не разрушится и не пропадет. Первые и вторые храмы – это человеческие, третий храм – это уже будет Машиах. И в прошлый шаббат, удивительным образом, под водительством Духа, мы и говорили о важности скинии свидетельства, которое будет свидетельствовать не о Молохе и звезде Римфане, а о славе Всевышнего, которая наполнила эту скинию. И это та скиния, которую мы должны носить в себе. Так вот, скиния, которую мы строим, это и есть тот процесс исправления нас самих, преобразования нас в образ Всевышнего. И в этом суть процесса строительства нового неба и новой земли. Праведник всегда является отображением своей небесной составляющей. Готовая скиния – это когда наша земная составляющая в точности отображает свою небесную составляющую. И в этом суть нашего свидетельства, как мы говорили уже в прошлый шаббат. И в прошлый шаббат мы читали из Евангелия Матфея 16 главы, с 17 стиха, разговор Иешуа с Петром. И сегодня я заканчиваю уже, мы прочитаем еще один стих, чтобы увидеть, что действительно это и есть вот тот путь, на который мы стали, процесс строительства нового неба и новой земли. Матфея 16 глава написано: «Тогда Иешуа сказал ему в ответ: „Блажен ты, Шимон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах. И я говорю тебе, ты, Петр, и на сём камне, то есть на сём откровении, которое открыл ему Всевышний, что Машиах Иешуа является краеугольным камнем, на котором Всевышний строит свою общину, Иешуа говорит: „На сём откровении, на сём камне я создам общину мою, и врата ада не одолеют ее“. И вот 19 стих: „И дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах“. то есть всякому, получившему откровение от Всевышнего о краеугольном камне, Иешуа дает ключи Царства Небесного и говорит: «Смотри на меня и строй себя, познавая меня, и тогда смертное поглощено будет жизнью, и будешь светить славой Всевышнего и облечешься в нетленное тело». Итак, мы закончили разбор второй книги Моше, и обычно по окончании очередной книги Моше, это всего лишь 5 раз в году, все изучающие вместе произносят это благословение. Хазак, хазак, венит, хазек. Укрепляйся, укрепляйся и будь крепким. Бешем Амашеха Иешуа. Амин.
Мы строим новый дом, чтоб исцелять сердца, чтоб было где найти приют для беглеца, чтоб было где расти народу Божьему, чтоб царство обрести по слову Твоему, чтоб было где расти народу Божьему, чтоб царство обрести по слову Твоему. Адонай, наполни нас свыше своим духом, наполни опять, чтобы нам в Твоем шаломе, Твоим светом вовеки сиять. Адонай, Тебе моя сила, Адонай, в Тебе мой покой. Все мое, что сердце просило, я Тебе доверяю, Бог мой. Чтоб все восстановить по милости Твоей, Ты создал свой народ, пришел Авраам еврей, чтоб миру принести Твое спасение. Ты смертью смерть попрал, дал исцеление, чтоб миру принести Твое спасение. Ты смертью смерть попрал, дал исцеление. Адонай, наполни нас свыше своим духом, наполни опять, чтобы нам в Твоем шаломе, Твоим светом вовеки сиять. Адонай, Тебе моя сила, Адонай, в Тебе мой покой. Все мое, что сердце просило, я Тебе доверяю, Бог мой. Мы строим новый дом, чтоб исцелять сердца, чтоб было где найти приют для беглеца, чтоб было где расти народу Божьему, чтоб царство обрести по слову Твоему, чтоб было где расти народу Божьему, чтоб царство обрести по слову Твоему. Адонай, наполни нас свыше своим духом, наполни опять, чтобы нам в Твоем шаломе, Твоим светом вовеки сиять. Адонай, Тебе моя сила, Адонай, в Тебе мой покой. Все мое, что сердце просило, я Тебе доверяю, Бог мой.